Доброе утро всем нашим слушателям и зрителям. Сегодня у нас вторая передача по вторникам. Мы надеемся, что такие передачи будут продолжаться и множиться. То есть мы еще введем несколько передач в течение недели, и утренних, и вечерних, в зависимости от вашего времени. Желаем получать от вас отчеты, ваши пожелания, ваши замечания, таким образом, чтобы мы в итоге смогли в течение как можно более короткого времени с минимальными ошибками создать целую систему распространения каббалы через виртуальные каналы, чтобы у нас получился истинный, настоящий, духовный, виртуальный, заочный университет. По вторникам в это время мы с вами будем проходить две книги, два источника. Вообще в Каббале всегда принято делить занятия на две части. Одна часть, которая говорит о духовной работе, внутренней работе человека, она обычно дается впереди, в начале занятия, для того, чтобы человек мог вдохновиться, чтобы он понял, для чего он занимается, зачем ему необходимы занятия, что он решает с помощью этого, чего он достигает, на что он нацеливается в своих занятиях. Поэтому первая часть, она говорит о его духовной работе, как бы вызывает в нем появление нужного желания, кли. И вторая часть занятий, это уже когда человек приобрел какое-то отношение к духовному, настроил себя на правильное получение взаимодействия с духовным, на желание получить свыше исправляющий свет, подтягивающий его вверх, возвращающий его к источнику. После этого человек уже приступает к самому занятию, то есть берет или введение в науку Каббала, или Талмуд Эсерот, и начинает заниматься, то есть начинает изучать сам духовный источник, с которого к нему нисходит этот высший свет, свет очищения, свет исправления, свет возвышения, который, спускаясь на человека, вызывает в человеке обратную реакцию такую, что человек, как по этому лучу света, начинает подниматься к тому источнику, к той ступени, о которой он в настоящий момент читает, учит, о чем он в данный момент думает. Поэтому и наши молитвы, и наша учеба, и все наши действия повседневные, они всегда должны состоять из этих двух частей. Первая часть – настройка в любой ситуации в мире. Где я, с кем я, для чего я. И последующее после этого уже действие, исходя из осознания того, где я нахожусь и куда я должен прийти. Так вот, самая наша особая центральная книжка, источник, из которого мы можем черпать все основы духовной работы, книга, глубже которой нет в истории человечества по духовной работе, это книга Шамати. Я писал об этой книге в беседах для начинающих. Вы можете зайти в линки, которые у вас указаны там, и увидеть, есть два раза я писал об этом, об этой книге. И в данный момент она все время лежит у меня на столе. И я все время работаю над ее переводами, над ее комментариями, и, возможно, в течение какого-то времени, еще год, еще два, даже не знаю, я не могу ее закончить, я не могу ее просто так писать. Это книга, которая и не пишется, и не создается, и не комментируется, и не переводится, просто как обычная книга. Я с ней не расстаюсь, и мой рав с ней не расставался. У него эта книга была в виде тетрадки, в которую он, будучи еще молодым, 20-30-летним, записывал беседы своего великого отца. И эти беседы впоследствии служили ему для основание, для обоснования всей его теории духовной работы, которую он получил от отца, в принципе, которая тянется из глубины веков. Но ведь, как мы знаем, в течение развития поколений, то есть в течение углубления эгоизма в человеке, человек, исходя из своего эгоизма, глубже понимает свое соотношение с высшим миром. Каббалисты, исправляя в каждом поколении все более глубокие свои эгоистические желания на альтруистические, соответственно тому, как они спускались вниз, соответственно этому они поднимались, исправляя их вверх. И поэтому в каждом поколении методика духовной работы, она иная. И по своему характеру, и по своей глубине, и по своей высоте. Так вот, самый последний каббалист, который был у нас перед всеобщим исправлением, перед тем, как весь мир входит в массовое духовное восхождение, это каббалист Юдашлак, Бааль Сулам, который обобщил всю каббалу предварительную, которая предшествовала на протяжении тысяч лет нашему времени, когда каббалисты развивали эту методику, приспосабливая ее в каждом поколении, подтягивая ее в каждом поколении к нашему времени. И только мы, начиная с 1995 года, видим в нашем мире такую массовую заинтересованность к духовному возвышению. И вот этот великий каббалист Бааль Сулам, он собирает всю методику, которую создали каббалисты до него. В основном это Раби Шимон в книге Зоар и Рав Аризаль, собирает Бальшемтов затем и так далее, собирает всю эту методику и обобщает ее в своих беседах. Эти беседы были собраны моим Равом в книге, в тетрадке, которая называлась «Шамати», то, что я слышал. И когда, уже умирая, он вручил мне эту тетрадь, я понял, что действительно он уже не видит дальше, что будет продолжать свой путь. Было как раз вечером, накануне того утра, когда он ушел. Тетрадь эта и раньше была мне известна, еще в 82-м году примерно, где-то через год, занимаюсь у него, даже меньше, через полгода, занимаюсь у него, я получил эту тетрадь, ее перефотографировал. И с тех пор, в те эти годы, по ней занимался. Есть из этой статьи, из этой книги, из этой тетради, несколько статей, которые Рав затем раздал остальным ученикам. По-моему, две или три статьи. Эти статьи напечатаны в сборнике его собрания сочинений «Шлавей Асулам». Но всего лишь, я повторяю, это всего лишь две или три статьи. Все остальные, они находились в рукописном виде в этой тетрадке. Я пользовался копией. А когда мы с Равом ездили вместе, на несколько дней каждую неделю уединялись, то я читал из оригинала, читал это за большую честь. Действительно, читая из оригинала, ощущаешь совсем другую силу воздействия. И мы вместе с ним изучали эти статьи, он мне их комментировал, соответственно, эти комментарии углублялись и расширялись по мере... В течение лет, с 82 до 91 года, в течение 9 лет, это все менялось, и мое понимание, естественно, возможность для него рассказать и ввести меня внутрь этой книги. Так и у нас, я надеюсь, будет меняться ко все более глубокому пониманию этих статей. Как только Рав ушел от меня, я понял, что я не могу держать просто эти статьи у меня. Хотя он сказал мне, возьми и пользуйся ими. Я дал мне оригинал, но он еще не мог сделать того, что можем сделать мы, потому что в его время еще не было вот этого общего подъема к выходу в духовный мир. И поэтому статьи эти, в принципе, были предписаны мне. Но я, видя через несколько лет, как начался этот массовый выход Кабале, и не только в Израиле, но и во всем мире. Я увидел это в Канаде в 91 году, через полгода после того, как умер мой рав, я поехал, должен был улететь в Канаду. Там умер мой отец. Рав умер в сентябре месяце, отец умер в феврале. Я увидел также там огромную заинтересованность, ко мне начали приходить люди и спрашивать. Я дал там несколько занятий, лекций, ко мне приходили, когда я еще делал шива, траур, фацу, приходили люди, спрашивали, интересовались. Я уже понял, что время сдвинулось с места. И начинает стремительно идти вперед, и люди начинают интересоваться во всех точках Земли. И тогда я решил, что я должен издать эту книгу, и вот она в изданном виде уже существует десяток лет. Издалось очень много изданий, тысячи экземпляров на иврите. Многие из этих статей переведены на русский язык. И на английский. В этих статьях Бааль ха-Сулам подытожил все, что необходимо для человека для того, чтобы выйти в высший мир, и поэтому мы их будем изучать как самое основное, как основу нашей духовной работы. Поэтому этот урок во вторник, с одной стороны, он посвящен Талмуду Сефер-Сферот, самой великой книге, раскрывающей самые большие, самые яркие источники высшего света. И перед ней мы с вами будем проходить самую великую книгу по внутренней работе, для чего нам нужны эти высшие источники света, что они должны в нас сделать, к чему они должны нас привести. Значит, зная о том, что мы уже по вторникам в это время изучаем сначала статьи Шамати, услышанное, что я слышал, а затем Талмуд и Сефер-Сферот, первую часть, я прошу вас, соответственно, заранее обзавестись этими материалами, чтобы они были перед вами. Мне видны некоторые группы, находящиеся сейчас в этом месте, у нас, в Израиле, в Москве, в нескольких местах в Америке, в Нью-Йорке, в Сан-Франциско. Я видел, что люди смотрят больше на экран и на меня. Этого недостаточно. Нам надо все-таки смотреть в материал и потихоньку привыкать к тому, что мы пользуемся печатным материалом. Я надеюсь, что у вас найдется время, кроме того, пройти заранее до урока этот материал и также после урока его повторить. Где-то как-то вместо чего-то, во время чего-то, урывками, но каждый раз возвращаясь как к первой части Шамати, так и ко второй части Талмуд и Сефер-Сферот, вы все-таки на какое-то время возбуждаете свою связь с высшим источником. Итак, начнем читать первую статью из книги Шамати Раби Юды Ашлага. Эта статья самая главная. Она кетер, кутерет, основная, основоположная статья, из которой все остальные статьи просто следуют как комментарии к ней. и человек должен положить ее в основу своей духовной работы. То есть, где бы то ни было, в любых обстоятельствах, она в нас должна жить. Мы должны обязательно в любых своих состояниях, обстоятельствах эту статью держать в себе и ее реализовывать. О чем говорит эта статья? О том, что нет иного, кроме Него. Нет никого, кроме Творца. Сказано. Нет никого, кроме Него. На иврите звучит «эйн од мильвадо». «Эйн» – «нет», «од» – «еще», «мильвадо» – «кроме Него». Что означает, что нет никакой другой силы в мире, в высших мирах и в нашем мире, в общем, это все называется мир. Что значит мир? Малхут. Творение, в котором происходит все, что делает, совершает, воздействует на нее высший свет. Творец. Так вот, нет никакой другой силы в Малхут, в Келим, в желаниях сотворенных творений, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. То есть нет никакой силы, кроме одной силы Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, опровергающие существование высших сил, то есть что есть какая-то сила вроде бы иная, кроме Творца, допустим, группа, товарищи, общество, государство, земля, там какие-то силы природы. И все это, почему человеку так кажется? Потому что специально так делает Творец. Причина этого в том, что таково желание Творца. Специально запутать человека, что якобы есть еще силы, кроме Творца. Что есть еще вообще-то кто-то, кроме Творца в мироздании. И это на самом деле необходимо как метод исправления, который называется на иврите «смоль духа виамин микаревит». Левая рука отталкивает, а правая приближает. То есть со стороны Творца, управление Творцом, оно происходит относительно человека двумя противоположными воздействиями. И поскольку они противоположны, возникает у нас сумятица, возникает у нас смущение, возникает непонимание, как же эти противоположные совершенно силы и воздействия могут исходить из одного источника. Но мы должны раскрыть для себя, что то, что левая отталкивает сила, противоположная, отрицательная, это также входит в исправление и влияет на нас абсолютно так же, как и правая положительная. Почему необходимо на нас влияние двух сил? Да просто потому, что мы должны ощущать Творца. А ощущать можно, когда находятся внутри творения два противоположных свойства, силы, определения, ощущения. На грани их и происходит знание, познание. Поэтому необходимо изначально со стороны Творца воздействие на нас двумя силами. Если воздействовала бы на него, на нас только одна его сила, мы бы вообще бы ничего не ощущали. Мы находились бы в состоянии неживой, неощущающей. Если бы Творец не создавал бы в нас желания, то есть отрицательные ощущения, и не наполнял бы их положительными ощущениями, мы бы никаким образом не могли бы отличить вообще ничего в мироздании и были бы несуществующими, то есть неощущающими. Скажем так, он продолжает, скажем так, что в мире существуют вещи, которые с самого начала созданы для того, чтобы склонить человека с прямого пути, отодвинуть от святости. То есть изначально Творец создает в человеке все противоположное себе. И специально, и естественно, по мере продвижения человека, по мере того, насколько у человека есть силы выстоять, то Творец воздействует на него еще более возмущающими, смущающими, запутывающими силами и обстоятельствами, для того, чтобы вынудить в человеке разобраться и ощутить еще более глубокие пласты отношения, связи между человеком и Творцом. И поэтому Пальцелам говорит, а польза от всех этих отталкиваний, противоположных воздействий, запутанных, недобрых, нехороших, как нам они кажутся, в том, что с их помощью человек получает необходимость и совершенное желание, то есть огромное, полное, истинное, такое, что просто больше быть не может, и на которое Творец обязан ответить, чтобы Творец помог ему. Так как иначе человек видит, что если Творец не поможет ему, то он пропадает. Он просто не в состоянии больше ни мгновения существовать без помощи Творца. Если человек доводит себя до такого состояния усилиями, используя активно все воздействия Творца на него, то есть используя окружающую обстановку, не убегая ни от чего, именно во всем в этом балагане, в этом мире, ища единство Творца во всех противоположных воздействиях и действиях, которые сваливаются на меня со всех сторон, я ищу только одну, пытаюсь выявить только одну управляющую силу, если я все время настроен только на это, тогда я дохожу до такого состояния, когда я кричу Творцу о том, что Он обязан проявиться мне, иначе я не могу собрать все происходящее и соотнести к Нему. А это для меня самое главное. Самое главное во мне удержаться в том, что только Он один управляет всем этим театром. И когда человек пытается все объединить в единстве Творца, все, что с ним случается, все, что вокруг него, внутри него, с группой, с влиянием на него товарищей, семьи, общества, то ему кажется, что мало того, что он не продвигается в работе, то есть в движении к духовному, а он видит, что идет назад, и нет у него возможности исполнять Тору и заповеди даже ради себя. Что значит Тору и заповеди? То есть нет у него возможности заниматься, создавать группу с товарищами, делать все то, что может помочь ему в приближении к духовному, в движении к Творцу. Наоборот, каждый раз, чем больше он старается определить единство Творца, что это все происходит от него, и каждый раз желает впихнуть себя в эту связь с единственной силой, он немедленно ощущает, что его отталкивают, что наоборот, возникают еще большие возмущения, еще большие помехи, которые настолько делают ему беспорядок в чувствах и в мыслях, что вдруг даже выскакивает со всей этой картины, перестает различать, где он находится, что он находится в мире, которым управляет Творец, и падает вообще в состояние, когда он видит вокруг себя общество, друзей, семью и так далее, и полностью отключается от той единственной силы, которая внутри этого находится. И когда человек это постепенно осознает, и такими попытками сблизиться и установить связь с Творцом, ухватиться за то, что это единственный Он поставляет ему всю эту картину мира, и не в состоянии дальше двигаться из-за запутанности. Поэтому, говорит Бальсулам, и только с помощью истинного преодоления всех препятствий, веры выше знания, он может исполнять Тору и заповеди. То есть, если я не буду ни на что обращать внимание, ни на какие мои помехи, то есть, что значит не обращать внимание? Я буду их использовать эффективно так, чтобы через них ощутить Творца. И не буду смотреть на них своим знанием, что это животные окружающие делают, а буду выше знания видеть, что там внутри сидит Творец, который все мне это делает. Притом я не буду это представлять себе в виде иллюзий. Не дай Бог. Я не буду говорить, что в моем товарище или где-то сидит Творец. Нет. Это через все окружающие обстоятельства так он воздействует на меня. Здесь есть очень одно тонкое различие. Я не должен видеть Творца, облаченного в предметы или в силы, находящиеся вокруг меня. Иначе я начну к этим предметам или к этим силам поклоняться, относиться как к Творцу. Это неверно. Это называется идолопоклонством. Нет. Я должен видеть его, 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 как через все эти фильтры, через все эти манекены, через все эти неживые, в общем-то, объекты, неживые, то есть не обладающие свободой воли, он воздействует на меня. И пытаться я должен сделать это выше, чем мое знание, потому что мое знание, мое восприятие, которое я, с которым я отношусь к окружающему, оно постоянно будет во мне отрицать существование Творца и единственность управления им. И когда я пытаюсь все-таки сделать эти единения мои с Творцом, то возникают такие моменты, когда, как он пишет дальше, но не всегда есть у него, у человека сила преодолеть препятствия веры выше знания. То есть, ну не могу я поверить, что это Творец делает. Я отключаюсь от этого и мысли и реагирую, как правило, это я реагирую со злостью, с раздражением, с резкими какими-то реакциями моими на что-то окружающее. Я начинаю ненавидеть, желаю уничтожить. Обычно это чисто такие эгоистические зависть, ревность, ненависть, власть. Все это немедленно вспыхивает во мне и гасит эту мысль о единственности Творца. И в таком случае человек отключается от этого единственного усилия, которое он постоянно должен в себе культивировать. То есть он вынужден свернуть с пути Творца даже ради себя. Он просто забывает о том, что вообще такое существует. И затем, по мере своего движения вперед, когда он все-таки возвращается, снова усилием волен, группа ему должна обязательно об этом напоминать по несколько раз в день, и еще музыка какая-нибудь, и еще где-то что-то он услышит, или где-то у него в кармане что-то звякнет, там какое, нам надо все время вокруг себя создавать какие-то напоминатели, которые возвращали бы нас чисто механически. О, я вспомнил о том, что мне надо снова подключаться к этому единственному, что есть в мире, чтобы скорлупа этого мира потихоньку отлетела, чтобы я ее не принимал во внимание, чтобы через нее светил мне Творец, чтобы я связался с ним через всю вот эту оболочку и видел эту оболочку только как проводник, как систему, через которую происходит пока связь между ним и мной, а затем эта оболочка упадет, пелена это, и я выйду на прямую связь с ним, уже в чистый свет, когда я, мое желание и он, свет, будут взаимодействовать без ощущения каких-то объектов между нами. Так вот, когда человек пытается с помощью всяких этих напоминателей двигаться вперед, он обнаруживает, что всегда у него прорыв в устоях и падений больше, чем подъемов. То есть в итоге на полдня забыл, на пару секунд вспомнил, на день, на два забыл, потом на 10 минут, может, вспомнил, или вообще на одно мгновение, и снова куда-то все улетело. И это продолжается и продолжается в течение нескольких лет. Лет. Вполне возможно, что это время сократится. В наше время все сокращается, компрессируется. Но во времена, допустим, в конце прошлого века, эти периоды занимали несколько лет. И человек ощущает, что он не видит конца этим состоянием. Когда он пытается выйти на связь с Творцом, увидеть его единство во всем, и падает с этого состояния, отключается. И ощущает себя, что он остается всегда в стороне от святости. Так как видит, что даже ничтожно малое духовное действие трудно ему исполнить. То есть, ну, связаться с товарищами, каким-то образом навязать им свое мнение о величии Творца. или начать слышать от них что-то о его величии. Но слышать не так, чтобы это просто слышалось, как извещение, и стиралось из памяти, а слышалось так, чтобы это извещение воспринималось не органом слуха, а через орган слуха проходило на желание, и в желании вызывало ответную реакцию, то есть действие, чтобы человек сам при этом вызывал в себе от напоминания через ухо образ Творца в себе. Так вот, кажется ему, что он всегда остается в стороне от святости, так как даже ничтожно малое духовное действие, вот такое, как вызвать в себе ответную реакцию на то, что он услышал о Творце, о единстве, о связи с Ним, трудно ему исполнить. И только с помощью преодоления таких обстоятельств, веры выше знания, то есть, несмотря на то, что ему кажется, несмотря на то, что он вообще себе представляет, несмотря на то, что ему рисуют обстоятельства, вот я вижу, что это же человек мне делает. Если я иду на это верой выше знания, я смотрю не на человека, а на того, кто стоит за человеком, на управляющего этой куклой, тогда я правильно себя замыкаю на источник. Так вот, только с помощью преодоления этих обстоятельств веры выше знания это возможно. Но не всегда ведь у человека есть такие силы собраться, воодушевиться и идти верой выше знания. Знание называется то, что я чувствую, ощущаю реально, а вера выше знания это то, есть, то, что я могу перепрыгнуть через свои знания вопреки им. И тогда у человека возникает вопрос, ну что же будет со мной? Если он все время вызывает в себе не искусственно, а этот вопрос поднимается в нем, своими действиями он вызывает в себе возникновение этого вопроса, что же будет со мной, то есть каким образом, что значит, что же будет со мной, каким образом я все-таки достигну связи с Творцом, и буду закорочен на него, как на источник, единственный источник всего происходящего. Если человек в себе постоянными, правильными действиями вызывает возникновение такого вопроса, то он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему в этом, только сам Творец. Он сам не в состоянии эту связь сделать реальной, существующий, неизменный, неисчезающий. Все его попытки, они хотя и дают на какое-то маленькое время возникновение этой связи, но они лишь убеждают его в том, что они проваливаются. В итоге у него возникает настоящее желание к возникновению связи с Творцом, с одной стороны, то есть возникает точка, высшее, называемое кетер, ощущение, потребность в ощущении величия Творца, и нижняя точка, малхут, это две будущие точки, с которых разовьется его душа, это его собственное разочарование, и одновременно это разочарование в собственных силах, не разочарование в пути, не разочарование в Творце, не разочарование ни в чем, кроме как в собственных силах. Все остальное поднимается на огромную высоту, и только разочарование в себе, оно все больше и больше падает. Или тоже увеличивается, можно сказать, по модулю, по абсолютной величине. То есть, по мере продвижения человека вперед, все должно в нем расти. И положительные, и отрицательные, любые определения, выявления, анализы. И тогда он приходит к выводу, и это решение, что только Творец может помочь его, ему, приводит его к тому, что в сердце его появляется настоящее требование к Творцу. До этого это были просто, знаете, плач ребенка, несерьезные требования к Творцу. То есть клей его еще не было закончено. Желание еще не было совершенным по своей величине, по своему требованию. В чем это желание должно выглядеть, реализоваться? В требовании к Творцу, чтобы Творец открыл ему глаза и сердце, то есть дал бы ему правильные силы видения, желания такого, чтобы этим приблизил человека действительно к соединению с ним навеки. Это желание возникает, это требование возникает в человеке только в результате огромной внутренней работы над собой. А поскольку Творец скрыт, то человек не может рваться к нему. Он может рваться к Творцу только в той мере, в которой он представляет себе величие Творца. А вот величие Творца, когда Творец скрыт, только группа, только реклама, только окружающие могут поставить человеку. Отсюда мы видим, что все отталкивания, которые чувствовал человек, все они были от Творца, для того, чтобы человек создал правильное желание к духовному, правильное кли. И не от того они были, эти отталкивания, и все время все больше и больше разочарования, что человек был не в порядке, что не было у него желания преодолеть. Нет. Эти разочарования, если они быстро в человеке накапливаются, они именно накапливаются того, кто все время идет вперед, все время толкает себя силой на связь с Творцом. И только для такого человека, который действительно хочет приблизиться к Творцу, раскрыть для себя все управление в истинном виде, связаться с этим единственным источником, с единственной силой управления, который не желает удовлетвориться малым, не желает остаться на ступени младенца без знания, без постижения всей этой системы мироздания, без выхода в ощущение всех миров. Только для таких людей дают им помощь сверху, чтобы не было у них возможности сказать, что, слава Богу, они удовлетворяются тем, что у них есть. И есть, в общем-то, у них нормальные дела, Тора, заповеди, добрые дела, то есть что значит, что, в принципе, и группа у них есть, и, слава Богу, вот они собираются заниматься, и все нормально, чего же еще надо, ну и Творец теперь должен им помочь. Значит, именно тех, которые заставляют себя силой, толкают себя силой к связи с Творцом, к раскрытию Его единства, если только есть в этом человеке истинное желание, тогда этот человек получает помощь сверху. В чем? Именно наоборот, что показывает ему, что он не в порядке, что он находится далеко от Творца. И посылает ему все время помехи, мысли и знания против его работы. То есть еще хуже ему с товарищами, еще больше он ничего не понимает в своей учебе. Разочарование огромное в духовном пути. И это называется помощь. Ведь в итоге мы должны разочароваться, в итоге мы должны обрести кли разочарование в собственных силах. И вы одновременно в этом необходимость в помощи Творца. И это для того, чтобы он увидел, что нет у него единения с Творцом. И чем больше он старается, тем больше видит, что всегда находится все дальше от связи с Творцом. По сравнению с другими его товарищами, которые чувствуют, что у них вроде бы есть связь, и слава Богу, все в порядке. А он все время находится в страданиях, в каких-то напряжениях, все время недоволен, все время он ничего не чувствует, все время его выталкивают. На минутку он чувствует, если что-то, сразу же его выталкивают из этого состояния ощущения и опять вниз, и опять в полную потерю вообще какой бы то связи с духовным. И всегда он жалуется и требует, что не может оправдать поведение Создателя по отношению к нему. То есть, человек должен понимать, что этот Творец делает ему. И специально для того, чтобы создать в нем особое кли к духовному, к выходу в духовный мир. И когда он это понимает, тогда одновременно возникает в нем два ощущения. Я запутанный, мне больно. Я вижу, что я ничего не достигаю, ничего не постигаю, ничего во мне нету. Я отталкиваюсь все время. С одной стороны. С другой стороны, я не могу тебя оправдать. То есть я уже связан с Творцом, получается. Это называется связь Дерех Ахураим. Вскрытие Творца. То есть я уже чувствую, что это мне делает Творец. Но то, что он мне делает, я чувствую, что это плохо мне от этого. То есть я чувствую, что от Творца я получаю, но я не могу его за это благодарить. Я его осуждаю. Одновременно возникает во мне два ощущения. То есть, с одной стороны, я нашел, что это все исходит от него. Я чувствую и вижу, что это от него. Ну, насколько можно чувствовать нам и видеть в наших состояниях под экраном, под махсовом. Я вижу отрицательные свои ощущения, как исходящие от Творца. А реакция моя на это, что я не могу Творца оправдать. Хотя я знаю, что это исходит от него, и даже я знаю, что они, эти ощущения, для моей пользы, для того, чтобы привлечь меня дальше, втянуть меня внутрь духовного, я все равно их оправдать не могу. Они на мне ощущаются как боль. И поэтому больно человеку не потому, что он ощущает боль, а потому что он не может оправдать Творца. И всегда он жалуется и требует, что не может оправдать поведение Создателя по отношению к нему. То есть уже жалоба не на то, что Творец его отталкивает. Пусть отталкивает, это же для моей же пользы приблизится. А жалоба на то, что его ощущения неисправны. И из самих ощущений, еще до его обдумывания и реакции мысли на нее, сами ощущения, они все-таки жалуются Творцу на то, что он чувствует. И больно ему, почему он не в полноте с Творцом. То есть, почему любые воздействия Творца он не ощущает как сладостные. Что приходит к нему ощущение такое, что в нем не возникает никакой святости, то есть слияния на этом ощущении с Творцом. То есть то, что я получаю от Творца, чувственно удаляет меня от него. Я как бы хочу оттолкнуться подальше. И на это я жалуюсь. То есть на что я жалуюсь в итоге? Я жалуюсь не на то, чтобы он прекратил воздействовать так на меня. Я жалуюсь на то, чтобы изменил мои чувства. Чтобы я начал ощущать, что как бы он на меня ни воздействовал, мне было хорошо. А для чего, чтобы мне было хорошо? Чтобы я не проклинал его, чтобы не отталкивался от него. Не ради себя, чтобы чувствовать себя хорошо. И это то, что приводит его к осознанию, что только Творец может помочь и приблизить его по-настоящему к себе. Почему? Потому что мы же сейчас тоже находимся в мире бесконечности. И все воздействия на нас, Творца на нас абсолютно добрые. И все наши ощущения должны быть абсолютные, наполненные, совершенные. Значит, все, что я сейчас получаю и ощущаю, все, что я сейчас себе представляю, если это еще не совершенство, это не совершенство, не бесконечность, не вечность, не полное постижение. Потому что в этом неисправны только мои келим, мои желания. Значит, я должен просить Творца об исправлении своих желаний. А почему я должен просить его об исправлении своих желаний? Не ради того, чтобы почувствовать себя хорошо, а для того, чтобы правильно отнестись к его единственному, истинному абсолютно доброму воздействию на меня. Если я таким образом прошу, то это значит, что я прошу не ради себя. И на этой просьбе и основан выход в высший мир. Человек должен стараться всегда идти по дороге, по которой он в слиянии с Творцом, чтобы все силы были о нем. Об этом мы уже говорили, что мы должны сделать себе в нашей жизни напоминания, точки, значки, признаки какие-то, чтобы нам все время напоминали. Особенно наша группа вокруг меня – это первая, самая ее обязанность относительно меня. Напоминать мне о существовании Творца, о цели моей жизни, о творении, о том, каким образом я должен к ней прийти, о том, что управление Творца единственно. Это все я должен получать от группы. И самое главное – получать от группы о том, что в итоге, как вывод, как совокупность всего этого, получать от группы величие Творца. То есть, чтобы у меня передо мной постоянно была эта идея – величие Творца. Все остальное исходит из этого. Тогда даже если человек находится в состоянии самом ужасном, что невозможно пасть ниже его, как выйти из-под власти Творца. Скажем, что есть в нем какие-то мнения, что есть другая власть, которая не может, не позволяет ему войти в контакт с Творцом. И в руках этой власти есть хорошее или плохое. Значит, мы думаем, что есть иная сила, кроме Творца, которая не дает человеку делать добрые дела. И идти путями Творца, значит, мы ошибаемся, потому что идем от Творца, потому что все исходит от Творца. То есть, ни в коем случае, ни в одном моем действии в этом мире я не должен относиться ни к кому, как к самому источнику происходящего. То есть человек, но только чтобы не запутаться в своей жизни, должен разделить себя на две части. Одна моя часть – это отношение ко всему миру, который находится вокруг меня. Когда я отношусь к этому ко всему миру по тем законам, которые приняты в мое время в этом мире, и я играю с ними в тот же театр, как и они между собой – но я понимаю, что я играю с ними в этот театр. И другая моя часть во мне, более внутренняя, это отношение через всех них с Творцом. Они не должны видеть этого моего внутреннего отношения через них, через то, что проявляется через них, к Творцу. Они должны во мне видеть обычного нормального человека, который на все нормально реагирует, в котором абсолютно не проявляется никаких-то особых там мыслей высоких, ничего. Все окружающие должны видеть во мне то, что я сам по себе, вот так вот внешне. На обычный нормальный человек. Этим я делаю на себя так называемый парцуф саарот, внешний парцуф, внешнее мое отношение к окружающим. Оно должно быть одно на улице, дома, и другое относительно группы, но тоже внешнее, и только-только самое мое внутреннее, оно должно быть истинное отношение к Творцу. Не путать этого, потому что очень часто в группе мы желаем взять просто силой и всунуть духовные законы, и по этим законам начать между собой сосуществовать. Это невозможно, и это не надо. И Рав Барух пишет о том, что мы должны скрывать свое отношение с Творцом, нашу самую внутреннюю часть, от более внешней части, с которой мы относимся к группе, и от еще более внешней части, как мы относимся к семье, и от еще более внешней части, как мы относимся к окружающему нас обществу. Это необходимо четко програвировать внутри себя, и правильно действовать. Человек должен взять в руки внутри себя все свои желания и все свои мысли, и правильно учиться именно ими управлять так, чтобы все они были, исходили из самой внутренней части, из его отношения к Творцу. И этим определялись. И тогда он будет правильно воздействовать через себя на группу, на семью и на окружающий мир. Он будет тянуть их к исправлению, но в том виде, в котором они способны получить от него положительное воздействие. Бааль Шем Тов – это был великий каббалист-практик, где-то через 100 лет после Ари, начало 17 века. И это то, что писал Бааль Шем Тов, что тот человек, который говорит, что есть в мире другая сила, мы называем ее нечистой, то есть противоположной Творцу, такой человек находится на ступени, которая называется служение другим богам. Или идолопоклонник, или верит в многобожие, в то, что существуют еще какие-то силы, исходящие из другого источника, а не от Творца. И более того, если человек думает, что есть в нем самом самостоятельная сила, что он сам самостоятелен в себе, в своих желаниях и в своих мыслях, что то, что в нем есть, не исходит от Творца, что есть Творец и есть Я, кроме нас нет никого. Но есть Я и есть Творец. Если человек думает, что Я есть, это тоже ошибка. Потому что он этим противопоставляет себя Творцу и считает, что есть в нем нечто, что не исходит непосредственно от Творца. Например, он думает, что вчера он сам не желал прийти на урок, сам не желал подумать о Творце, сам не желал что-то сделать, или наоборот, пожелал что-то сделать, хорошее или плохое. Если он только может себе представить такое, что все свои действия, мысли, желания, расчеты, это производит он, а не Творец, это тоже называется, что он не верит в единственность Творца. Не верит в то, что Творец, только он один, управляет всем миром. Это немножечко тяжело. Вот эта фраза, она немного выбивает нас из обычного состояния. Потому что, ну, то, что весь мир вокруг меня, и все эти людишки... Неважно, все, кроме меня. Если что все они марионетки, это я могу с этим согласиться. И то, что в них действует Творец, и действует на меня так и сяк, положительно, отрицательно, через них меня двигает вперед. Ну, я не могу в этом особенно удержаться, потому что они меня раздражают, потому что они меня выводят из этой мысли. Но как-то в этом надо укрепиться, и в этом надо идти. Я могу с этим согласиться и понять. Но как принять и жить с тем, что все мои мысли, все мои чувства, все мои решения, и даже то, что я сейчас говорю и думаю, и мыслю, и чувствую, это также исходит из Творца? Где же мое «я»? Где вообще то, что есть кроме Творца? Или действительно все происходит, как в заголовке, нет никого кроме Него, вообще никого? А что же я тогда сам? Какая-то иллюзия существующего, какое-то облачко такое всего лишь, ну что-то есть самостоятельное, хоть в чем-то, что называется мое «я», то, что вот сейчас выражает себя, или это все тоже всего лишь результат его каких-то действий. Так вот он говорит, еще раз я повторяю, более того, если человек думает, что есть в нем самостоятельная сила, противостоящая Творцу, то есть самостоятельная, любая самостоятельная значит противостоящая. Например, думает, что вчера он сам не хотел идти дорогой Творца, якобы он сделал ошибку или преступление, то в этом он также совершает ошибку. В том, что не верит, что Создатель, только Создатель управляет всем миром. То есть работа наша должна заключаться после первого этапа относительно всех внешних помех на связи с Творцом, с Его единственностью. Эта работа должна затем свестись и к тому, как я воспринимаю себя, свои силы, свои мысли относительно Творца. Я должен все свое внутреннее «я», самое себя связать с Творцом. Однако, осознав, что нарушил закон, то есть, что должен содеять о содеянном, о том, что перешел закон, он должен определить человека, чем же сожалеть. То есть, и внешние помехи, и внутренние помехи, и раздумывание о том, что вне меня существует много разных сил, группа, товарищи, общество и так далее. И внутри меня существует мое мнение, мои силы, мои ощущения. Если я ошибаюсь, то после этого вот эту ошибку мою, каким образом я должен соотнести вообще с моим движением вперед? Ошибся. Снова ухватился за правильную мысль относительно общества вокруг. Ошибся о себе, что это я сам делаю, что это мои желания. Вернулся к осознанию, что это ошибка. Как я должен отнестись теперь к своим ошибкам и прозрениям? Ошибкам и прозрениям. Так вот он говорит, Валя Сулам, что человек должен сожалеть о том, что с ним произошло. Но что значит сожалеть? Относительно чего я должен сожалеть? Это очень важная точка, потому что из этого сожаления и вырастает совершенно новое, что называется творением, что называется самостоятельностью, что называется именно тем, что чего нету вне, как бы вне Творца существует. И человек должен сожалеть о том, что он приступил в том, что не все соотнес к Творцу, то есть в том, что он на секунду подумал о том, что те мысли и желания, которые есть в нем, или те мысли и желания, которые он увидел в окружающих воздействиях на себя, что они были не святыми, отделенными от Творца, что этим он принес Творцу огорчение. И именно это огорчение Творцу заставляет его сейчас работать над тем, чтобы достичь в себе ощущения единства Творца. А когда человек чувствует, что находится на подъеме, чувствует вкус от работы, и вроде бы он связан с Творцом, и увлечен, и радостно ему, и хорошо, что он находится в такой связи с Творцом. Он готов быть его рабом. Однако почему? Потому что сейчас он должен понять, что он приятен Творцу. То есть этот Творец вызвал в нем сейчас эти все положительные ощущения. Значит, движение человека должно быть к тому, чтобы постоянно находить в Творце такое обращение к Творцу, которое бы вызывало бы в его ощущениях движение от Творца всегда положительное, чтобы всегда положительно относился к Творцу. Прошел час. 55 минут, как мы говорим об этой статье. Я все время ловил себя на мысли о том, что мы раскрываем с вами, все время стерег себя от мыслей, от желания куда-то еще немножко углубиться, еще где-то как-то копнуть. Я надеюсь, что мы время от времени будем возвращаться к этой беседе, записанной Майн Рэбе от его великого отца. Мы все больше и больше сможем ее разобрать, мы сможем реализовать то, что сказано здесь в жизни. Мы будем видеть здесь и там во всех остальных статьях, в принципе, частные, всевозможные приложения этой идеи. Все время закорачивать себя на единстве Творца. На этом мы закончим на сегодня первую часть нашего занятия. У вас будет возможность меня спрашивать в наших рубриках, а я со своей стороны постараюсь вовремя вам отвечать.